статистика из Армении приходит очень тревожная. Как реальность... Мигал, как это выглядит в реальности? Выглядит как катастрофа или просто такое трудное время?
В реальности это выглядит скорее как трудное время. Был момент, когда это начинало напоминать катастрофу. Это было на прошлой неделе, когда действительно тренд был очень такой беспокоящий. И был момент, когда, например, было за один день 766 позитивных тестов из где-то 1800. То есть уже цифра, как бы здесь важна не абсолютная цифра, а процент. И вот на прошлой неделе был момент, когда этот процент приближался к 40%. 40% от количество тестов. Сейчас цифры немного изменились. Вот на сегодняшний день 128 случаев из 1749. То есть это уже где-то в районе 25%. Вчера было еще меньше. То есть есть определенные основания для оптимизма. Конечно, такие достаточно осторожного оптимизма, скажем так. Но вот все-таки есть впечатление, что те меры, которые были приняты в прошлые дни, они начинают работать. Действительно, люди начали следовать в большей степени рекомендациям правительства. А рекомендации очень простые. В основном это три правила. Носить маски, мыть руки или проводить дезинфекцию и соблюдать дистанцию. Ну и плюс, конечно, воздерживаться от каких-то массовых мероприятий. Конечно, эти правила были введены давно, но, к сожалению, у нас были проблемы с тем, что не все были готовы этим правилам следовать, и результатом этого был вот определенный рост заболеваемости. А почему вообще все это происходит? Дело в том, что в самом начале, когда эта болезнь пришла в Армению, был введен полный карантин, такой строгий карантин такого европейского типа, и действительно этот карантин был достаточно успешным. Цифры вот в то время у нас приближались к цифрам нордических стран, таких как там Финляндия или Эстония, если Эстония нордической страной считать. Но потом, к сожалению, просто социально-экономических ресурсов нашей страны не хватило, потому что понятно, что мы не Норвегия, не Финляндия, и дальнейшее вот продолжение этого карантина могло бы привести к социально-экономическим последствиям уже неисправимым. Поэтому было принято решение открыть экономику, это было сделано постепенно, но, тем не менее, у многих создалось вот такое ощущение, что карантин закончился, значит, как бы вируса нет, и вот именно этот всплеск заболевания, который мы наблюдали на прошлой неделе и до этого, мне кажется, связан с этим. Сейчас ситуация больше под контролем. Также полиция, были произведены определенные изменения буквально за последние два дня в руководстве силовых структур. Надзор со соблюдением этих правил стал более эффективным. Поэтому, ну, лично мое мнение, что пик кризиса пройден, и сейчас тренды более позитивные.
Степан, что происходит и почему это происходит в Армении?
Ну, в целом я согласен с оценками Микаэла. Но совсем другой вопрос, почему это происходит. Естественно, я не специалист в этой сфере. Но почему у нас ситуация так резко отличается от Грузии? Да, это вот главный вопрос, который очень нервирует наше правительство. В Грузии в год там переезжают около 10 миллионов туристов. Все границы открыты. В Армении только две границы. По сути, две пункты аэропорта. Да? Если это все нужно было взять под контролем, всего лишь три точки. У нас ситуация была бы совсем другая. И власти очень серьезно относились к этой пандемии. Никол Пашинян говорил, что можно тутовой водкой лечить, это все несерьезно. Можно пинцетами ловить эти вирусы и их уничтожать. Министр здравоохранения говорил, что это обычный грипп, не надо серьезно относиться к этому. И, естественно, уже население начало соответственно несерьезно относиться к всему этому, и мы сейчас имеем то, что имеем.
Микаэл, есть ли основания быть самокритичными? Какие ошибки совершило правительство и власть?
Знаете, я, конечно, не согласен с моим уважаемым коллегой, потому что вот те высказывания, которые он привел, да, об этом достаточно много говорится, и эти высказывания тиражируются в СМИ, но на самом деле они вырваны из контекста, и, например, это высказывание про пинцет, там речь шла совершенно о другом. Там речь шла, на самом деле, о коррупции, которую в этот момент Никол Пашинян сравнивал с коронавирусом. Здесь нужно понимать несколько вещей. Во-первых, оценивать насколько то или иное правительство эффективно в борьбе с коронавирусом, можно будет, когда этот кризис закончится, то есть когда уже будет вакцина, которая будет доступна во всем мире. Пока можно какие-то промежуточные оценки давать, И в этом плане, конечно, Грузия очень успешна, и мы очень рады за Грузию. И более того, сейчас обсуждается, что из Грузии придет определенная помощь, и мы очень благодарны. И мы надеемся, что в Грузии и дальше эта ситуация будет оставаться такой же. Но здесь надо понимать, что Грузия — это скорее не правило, а исключение. И большинство стран, которые находятся вот в схожей с Арменией ситуации, да, вот постсоветские страны, страны там Ближнего Востока и так далее, там ситуация, конечно, очень сильно отличается от Грузии. И в этом плане Грузия скорее похожа на, скажем, страны Центральной Европы или некоторые страны других регионов, да, там Новая Зеландия или какие-то страны Юго-Восточной Азии. И мне кажется, это результат того, что в Грузии все-таки уже 17 лет как проходятся реформы, и там совершенно новое качество государственной системы, та же самая полиция, та же самая система здравоохранения. У них революция была в 2003 году, у нас революция была, как вы знаете, 2 года назад. И естественно, что те глубинные реформы, которые были проведены в Грузии, у нас этого всего не было. Что касается вот вопроса о том, а что если бы закрыли границы в марте, на самом деле именно проблема началась не в марте. В марте на самом деле это все было достаточно эффективно. То есть границы были достаточно быстро закрыты, все массовые мероприятия были отменены. Референдум, который у нас должен был состояться 5 апреля, был перенесен на неопределенный срок. Меры были приняты. Но в том, что тогда шли очень такие противоречивые сообщения от международного сообщества, от международных организаций, от тех стран, где этот вирус уже был, от тех стран, где этого вируса не было. И в этой ситуации, я думаю, большинство правительств, действительно, им было очень трудно сориентироваться. Как только ситуация стала более такой четкой и стало ясно, что действительно это серьезная опасность, меры были приняты. И мне кажется, что те процессы, которые сейчас мы видим в Армении, вот это обострение, связанное с тем, что карантин был снят, многим странам, к сожалению, еще предстоит пройти через это. Я думаю, международному сообществу стоит внимательно смотреть за тем, что происходит в Армении, потому что этот сценарий может повториться также и в других странах, которые сейчас открывают экономику.
Степан, власть не раз, последний не особенно, упрекала тех, кто ее критикует за действия по поводу коронавируса, в излишней, скажем так, политизированности. А как по-вашему, насколько вообще эта тема политизирована на самом деле?
Есть опасность, более того, это данность. Уже вторая фракция в парламенте и руководители этой фракции потребовали, чтобы правительство ушло в отставку. Сейчас в Армении идут дебаты, уже какие-то силовые действия, да, предвидятся. Во всяком случае, в случае в прессе об этом очень много пишут. И уже компроматы, начался война компроматов. Первый компромат уже появился против Гаги Кацарукяна, да, вот это руководителя второй фракции в парламенте. И, естественно, вот эта ситуация, это, естественно, политический вопрос. Очень странно, что так революционное правительство, как они себя называют, или демократическая власть, очень так болезненно воспринимает то, что Сарукян потребовал отставку правительства. Это нормальный процесс, это естественный процесс. Любая партия и любой человек может это требовать. Это можно привести свои доводы, контрдоводы. Но власть очень болезненно это все воспринимает. Я думаю, это не очень правильно.
А как вы думаете, почему революционная власть не была столь настойчива в требованиях выполнения карантина? Почему силовые структуры были столь пассивны и, в общем, с таким опозданием премьер-министр отреагировал на эту пассивность?
Ну, во-первых, как Михаил сказал, премьер-министр Пашинян, он готовился к плебисциту. И хотя в феврале уже были первые больные, он до почти 15 или 13 числа марта он проводил многолюдные собрания, возглавлял шествия, да, по всем районам в Армении. И, естественно, в тех районах, где эти шествия происходили, там уже впоследствии были очень много зараженных людей. Оппозиция, и не только оппозиция, они это все обо всем этом говорят. Второй вопрос, почему полиция была очень пассивной? Ну, вы посмотрите, за 2 года уже у нас 3-й начальник полиции, уже 3-й руководитель службы национальной безопасности, уже там почти эта чехарда во всех направлениях, да, так меняются люди. Премьер-министр все время говорит, что в разных государственных структуры закопались контрреволюционеры, их надо уничтожать, я дословно говорю, их надо как бы всех менять. Эта вся нервозная ситуация, то есть, имеет воздействие во всех сферах. И, естественно, и полиция, и другие структуры, они, естественно, не могут эффективно работать.
Михаил, ну вот со стороны действительно создается впечатление, что в борьбе с коронавирусом власть пытается использовать, в общем-то, ту же самую риторику, которую она использовала после революционного самоутверждения. Коронавирус объявил на республике войну, объявляем антиэпидемиологическое движение. Недавняя речь премьер-министра о том, что всех тех, кто нас критикует, мы отправим на политическую мусорку. Это все немножечко как бы отдает тем самым духом, который действительно мы наблюдали последние два года.
Да, ну смотрите, я, во-первых, с уважаемым Степаном Даниляном не согласен по поводу вот очередности фактов, да, потому что в начале марта на самом деле там был один сначала просто зараженный, который был на карантине, и потом, в принципе, до конца марта очень малое было число зараженных. Но я согласен в том отношении, что действительно произошла политизация, и эта политизация произошла в Армении следующим образом. Силы, которые связаны со старой властью, продолжают контролировать значительное количество СМИ, и через эти СМИ они вели пропаганду того, что сейчас называется ковид-диссидентство или ковид-скептицизм. Он усиливается, когда какая-нибудь политическая сила делает на него ставку. И вот в Армении была сделана такая ставка, и причем ставка в том числе и в финансовом плане. И в итоге вот все эти истории про Билла Гейтса, там чипирование, 5G... про то, что коронавируса на самом деле нет, вот это получило очень широкое распространение. Действительно, против этого нужно было бороться решительно, и в этом отношении здесь, конечно, были определенные проколы и со стороны силовых ведомств, на что, собственно, и среагировал Никол Пашинян своим решением, которое было принято позавчера. Но, кроме того, здесь, понимаете, это действительно глобальная ситуация, и здесь психологический момент. Когда ты требуешь от людей изменить их поведение, выйти из своей зоны комфорта, там, начать одевать маску и так далее, и так далее, им нужен очень серьезный повод. Им нужно объяснить, почему это необходимо. И здесь невозможно без какой-то такой, может быть, даже резкой и эмоциональной риторики, потому что ты не можешь представить полицейского каждому гражданину Армении, который будет следить за тем, одевает он маску или нет. Поэтому действительно нужна была мобилизация, нужна была консолидация. Это было сделано через социальные сети, через месседжи, которые посылал премьер-министр, вице-премьер, министр здравоохранения и так далее. Что касается оппозиции, то здесь я разделяю парламентскую оппозицию и внепарламентскую. Про внепарламентскую я уже сказал, это не столько оппозиция, сколько просто такие осколки предыдущего режима, которые сейчас ведут, собственно, такую информационную гибридную войну и которые сделали ставку на ковид-диссидентство. Что касается парламентских сил, то здесь они на самом деле могли бы сыграть очень хорошую роль, если бы у них была конструктивная критика, да, хотя бы резкая, очень, может быть, даже для нас обидная, но конструктивная. К сожалению, ничего подобного мы не видели. Мы не видели никаких альтернативных программ вывода страны из кризиса. Тот же самый Царукян, который сейчас фактически претендует на премьерство, он 3 месяца уже как не ходит на заседание. Он пришел 2 раза, и оба раза он сделал такие достаточно спорные заявления. Первый раз он сказал, что он не одевает маску, потому что хорошие люди не заражаются коронавирусом. Второй раз он сказал, что нужно все делать как в Белоруссии, и заявил, что правительство должно платить зарплату его работникам, которые сейчас не работают за карантином. И на самом деле это были в основном какие-то популистские просто призывы, которые просто оппозиция смотрела на то, что делало правительство, и защищала обратную точку зрения. Например, когда был введен карантин и была приостановлена работа общественного транспорта, нас критиковали за то, что как же люди будут ходить на работу. Когда карантин закончился и работа общественного транспорта была возобновлена, абсолютно те же люди в тех же выражениях критиковали нас за то, что мы, значит, разрешили работу общественного транспорта, и это опасно.
Вас упрекают в недостатке системности, в некоторой непоследовательности, и даже если я сейчас, может быть, неправильно процитирую вице-премьера Тиграна Авиняна, но он тоже сказал, что мы перепробовали разные подходы, разные методики. Это дает основание подозревать, что была некая растерянность, не было некой цельности. Насколько это так?
Общая стратегия, она была и остается. Стратегия была следующая. Сначала ввести карантин, чтобы страна успела приготовиться, да, в том числе и система здравоохранения, после чего открыть экономику и уже перейти к второй части этой стратегии, которую нужно охарактеризовать как жизнь в условиях коронавируса. Потому что понятно, что Армения, как я уже сказал, да, страна с ограниченными ресурсами, у нас нет нефти, газа, из 4 границ 2 закрыты и так далее. Поэтому как бы мы не могли позволить себе очень долгий карантин. Поэтому мы перешли ко второй фазе, которую можно вот охарактеризовать как нормальная жизнь в условиях коронавируса. То есть нормальная жизнь, но с соблюдением вот этих правил. Вот именно этот переход, он, может быть, получился немного резким, и вот именно в этот момент были какие-то проблемы с коммуникацией. И в этом, конечно, есть проблема. Но, знаете, мне кажется, систему характеризует не отсутствие ошибок, что в принципе невозможно, а реакция на ошибки и готовность эти ошибки исправлять. И в этом отношении я думаю, что правительство Армении, в принципе, это позитивный пример. И мне кажется, еще очень важна откровенность, которой представители власти говорят с обществом об этих проблемах. На прошлой неделе, когда ситуация действительно была очень опасная, Никол Пашинян даже употребил такое выражение, что мы идем по краю ада. Я вот мне очень сложно представить мировых или региональных лидеров других, которые вот настолько откровенно, прямо говорят о своей гражданами. И, конечно, в краткосрочной перспективе это создают определенные риски, нас больше критикуют, более очевидны какие-то наши просчеты могут стать, но в долгосрочной перспективе это работает, потому что граждане чувствуют, что с ними их не обманывают, от них не пытаются скрыть реальность.
Степан, а действительно есть соблазн у политических противников нынешней власти, ну, использовать кризис в своих политических целях? Это действительно сторонники прежней власти. Насколько у них действительно велико искушение и насколько действительно в их планы входит свалить нынешнюю власть с помощью их просчетов в борьбе с коронавирусом?
Если бы этого не было бы, было бы очень странно. Естественно, в политическом процессе, естественно, все используют ошибки другой стороны. Но вопрос это весь не связан только с коронавирусом. Почти все обещания и вот эти эта революционная риторика Никола Пашиняна не были осуществлены. Никаких серьезных реформ в Армении не было. Уже 2 года в Армении это очень нервозная ситуация. И как уважаемый Михаил сказал, кто выступает против этой власти, они осколки старого режима. Очень много людей, в том числе и я никогда ни с каким старым режимом никогда не имел никакое отношение. Да, ни с Сержем Саркисяном, ни Робертом Кучаряном, не Левоном Петросяном. И таких людей очень много. И те, кто критикуют, и всех уже все говорят, что это или они проплачены от старого режима, или они вот представляют вот эти осколки. Это нервирует очень многих людей. И, естественно, рейтинг Никола Пашиняна сейчас очень сильно падает. Вот эта риторика, вот это все враги кругом, все плохие, все старые, все коррупционеры. Это все нездоровая атмосфера в Армении сейчас. И я думаю, очень многие, не только представители старого режима, они очень многие уверены, что в Армении надо менять власть, потом, скорее всего, надо менять Никола Пашиняна, премьер-министра. Если он будет продолжать в таком духе, то в Армении ничего хорошего не будет.
Михаил, пару слов про край ада. Никол Пашинян сказал, что система здравоохранения на пределе. Как выглядит предел? Действительно, не хватает мест реанимации.
Я думаю, что вот этот тренд был переломлен, и мы уже видим, как те меры, которые были приняты, они дают свои результаты. Многие сейчас другие больницы, которые до этого работали как бы не связанных с коронавирусом больных, они сейчас перепрофилируются для того, чтобы принимать больных с коронавирусом. И я думаю, в этом отношении ситуация будет под контролем. Конечно, это будет тяжелая ситуация, это будет ситуация, которая будет продолжаться, связана с определенной опасностью для многих граждан, с определенным дискомфортом для всех. Но я думаю, что ситуация под контролем и не только в отношении коронавируса, но и в политическом отношении, потому что я думаю, что вот те силы, которые как бы сделали ставку на то, что правительство не справится, мне кажется, они сделали такой достаточно неправильный расчет. И вот именно выступление Царукяна связано с этим. Я думаю, что в сегодняшней ситуации Царукян больше всего боится того, что вдруг Пашинян согласится и уйдет в отставку, и тогда ему придется взять ответственность за то, что происходит в стране. Я думаю, это относится и к другим представителям, скажем так, оппозиции, да, которые на самом деле они абсолютно не готовы взять ответственность за то, что происходит в стране. И основная их цель – это защитить свои активы, которые они приобрели в период предыдущей власти и которые сейчас постепенно они могут потерять в результате различных коррупционных расследований, которые сейчас проводятся. В этом отношении тут можно вспомнить зятя Сержа Саркисяна, Михаила Минасяна, в отношении которого сейчас проводятся многие расследования, и он в результате стал видеоблогером и ругает Пашиняна в своих видеоблогах. В целом, я думаю, что у нас достаточно тяжелый период. Конечно, не согласен со Степаном. Мы начали проводить очень серьезные реформы за полтора года, которые новая власть существует. Вот буквально полтора года назад было первое заседание парламента. То, да, коронавирус застал нас вот в самый ответственный момент, когда и так достаточно сложно эти реформы проводить, а тут еще и такой кризис глобальный, который очень многие правительства поставил перед очень серьезным вызовом. Но я думаю, что в целом все будет в порядке. Я думаю, что уже через пару месяцев все будет совершенно иначе.